Тебе, Господи, от вечности. Божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено во веки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Аминь. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Бытия. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. Ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоть с душою, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот я поставляю завет мой с вами, и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее. И вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелия от Матфея и от Иоанна. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и ядущий меня будет жить мною». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елонскую. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайна небесная». То, что под кровью, разумеется, благолюбие, можно увидеть по-многому. И поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие, или же любовь, составляет самую суть жизни воли. Ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания, или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только воление заключено уже и в мысли. Это новая воля, созданная из благолюбия, и понимается здесь под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Нам известно из Господнего Слова, что после падения воля человека, или же его природная составляющая, совершенно извращена. И когда она принимает в себя божественное наитие, она извращает его и обращает образ Божий и подобие Божие, присущее божественному наитию, в противоположность, то есть в образ и подобие демона ада. И нам известно из слова, что это не может быть исправлено. Человеческая воля не может быть восстановлена, переделана или приведена в такое состояние, чтобы она заново начала воспринимать божественное влияние хоть в какой-либо чистоте, не говоря уже первозданной. Именно по этой причине Господь должен был воплотиться в нашем мире, прийти сюда, воплоти, взять плоть нашу человеческую, борениями своими, в искушениях развеять ее и заместить в последних началах своей божественной плотью от вечности, или же духовной и природной составляющей. Ибо после падения своего небесное начало не может быть восстановлено в человеке. Он существует только на уровне духовном и природном, по преимуществу на уровне природном. А на духовном для него пребывает та возможность спасения. Но спасение не его ветхого, искаженного человеческого, а спасение, которое может прийти к нему только от единого Господа. Ибо для того, чтобы обрести спасение, человеку нужно обрести совершенно новую, духовную волю. Именно для этого Господь привел из вечности в бытие, в творение духовную составляющую своего божественного человеческого. И пребывает этой духовной составляющей отныне среди нашего человечества в творении своем. Ибо спасение может заключаться лишь в том, что принадлежит чистому, единому Господу на этом духовном уровне. Мы знаем, что до падения человек воспринимал от Господа в свою неискаженную волю небесную составляющую его божественного человеческого, или же непосредственную божественную любовь. Но поскольку после падения человек не может не только любить сам по себе, но и даже верить в Господа, потому что когда он начинает любить Его и верить в Него из своей падшей воли, то он любит Него и верит в Него по собе своей. То есть на самом деле он внутренне не любит и ненавидит Его из собе своей. И не верует в Него, а безумствует собью своей. То поэтому им необходимо было то начало, из которого новая воля на духовном уровне может быть создана. И для этого Господом явлена была духовная составляющая своей божественной любви, которой прежде не было, и которую мы называем благолюбием. Благолюбие, или же латинское caritas, что соответствует греческому агапе, это любовь, любовь духовная, любовь к ближнему. Мы можем возрождаться только посредством насаждения в нас служений ко ближнему, совершаемой из чистой духовной любви. Мы в обществе для своего существования должны совершать какие-либо служения ближнему. Мы должны, все люди, даже самые последние грешники, должны что-либо делать, чтобы стяжать себе средства к жизни. Зарплата или уворованные деньги. И все это совершается через определенного рода служения. Они должны что-то делать, чтобы иметь семью. Любой человек должен что-то делать, чтобы иметь общество, государство. Но это все служения, совершаемые соби и, соответственно, адские. Поэтому их нельзя назвать служениями к ближнему. Это как бы извращенное служение к ближнему. Поэтому человек сам по себе не в состоянии не любить не только Бога, но и даже ближнего своего. Даже если этот ближний, вроде бы его семья, его дети, его страна. Потому что он всегда будет из своей прежней воли любить их искаженно, извращенно, по-адски, только ради самого себя. И поэтому ему должна быть привита божественная духовная составляющая любви ко ближнему, которая называется благолюбием. То есть его старое тело должно окончательно отмереть, и должно быть сформировано новое тело. Вот эта новая воля, это и есть новое тело. Но это новое тело не может быть его собственным. Это должно быть вот эта Господня плоть, которую он пришел своей божественной человечностью на все уровни существования во Вселенной. И это божественная плоть, которую Господь привел в творении из вечности, есть то самое божественное человеческое, которым Господь прославился, как это сказано нам в Евангелиях, от Отца от вечности. И это божественное человеческое, если оно привито в наше сознание и в нашу жизнь, только оно может дать нам надежду на спасение после физической смерти. Ибо когда человек умирает, от него отнимается все внешнее и остается только внутреннее. Но если его внутренняя, его собственная искаженная воля, и если все его даже вроде бы добрые дела, если они были совершены по собе его, тогда обращаются для него не в спасение, а в вечное проклятие. Ибо чем больше он творил вроде бы внешнего добра, тем из более собственных резонов, из любви к себе все это было создано. И вот в этом заключается смысл спасения в вечности. Спасение человека от его собственного зла и дарование ему добра, которому ему не принадлежит по определению. Поэтому Господь и говорит в Евангелии, в притче, что Царство Божие подобно малейшему зернышку, которое вырастает потом великое дерево, в котором гнездятся птицы небесные. Вот это малейшее зернышко, это есть то благолюбие, которое Господь может привить в человеке. Он может его привить только одним способом, через совершение служения любви ближнему. Потому что, когда человек совершает в мире что-нибудь, он может это совершать или от самого себя, или от Господа. Если он это совершает от самого себя, то это становится служением, ведущим его к погибели. Если же он совершает что-либо от Господа, это становится служением, засевающим в него зернышко спасения. Причем по внешнему виду они часто могут быть похожи. Я, конечно, имею в виду, что есть служения чисто адские. Скажем, служение прелюбодеяния, оно не может в себе содержать ничего от Господа. Хотя, как мы знаем, из второй части любви супружественной может быть все же Господом в нем использовано, чтобы сохранить в нем вот эту искру супружественной любви. Но когда человек, скажем, совершает семейное служение, часто по внешнему виду они похожи, и те, которые человек совершает из соби, и те, которые он совершает из божественного благолюбия. И когда он совершает их из соби, то он совершает их только по своей мертвой, невозрожденной собственной воле. Когда же он совершает их из благолюбия, то в него благолюбием, в его сознании, формируются вот эти новые духовные органические субстанции, вот эта вот новая воля, которая в будущей жизни, когда Господь усыпит все, что относится к его собственной воле, послужит тем зародышем, из которого родится и будет развиваться его духовное тело, в котором будет по подлинная духовная жизнь. И это духовное тело в нем будет от Господа, и оживотворяться оно будет кровью божественной, вот эти вот любовью духовной, духовной составляющей божественной любви, или же благолюбием. И поэтому подлинное причастие в нашей жизни – это причастие совершения служений по божественному благолюбию. Вот именно когда мы совершаем эти служения, мы как бы вводим в себя, вводим в свою личность, личностность, вот эти вот куски как бы божественной пищи, божественного хлеба и божественного вина, что в нашем обряде отражается именно таинством божественного причастия. Потому что мы знаем, что едение по соответствиям соответствует духовному присвоению и как бы потреблению. Вообще едение в человеке по соответствиям существует только потому, что оно отражает вот эту духовную функцию его духа, сочетание себе пищи духовной. И соответственно, для того, чтобы едение, которое происходит в церковном обряде, по соответствиям представительствовало вот это духовное единение, присвоение себе божественного благолюбия, Господом при его первом пришествии было дано нам вот эти символы, вино и хлеб. И с одной стороны это и символы, но с другой стороны это действо, как и все происходящее в последних началах. Ибо мы знаем, что хотя святость принадлежит началам духовным, вся сила принадлежит началам последним. И вот в момент совершения причастия во время богослужения происходит окончательное как бы соединение и оформление того подлинного духовного причастия, которое мы совершали в жизни, то есть присвоение себе божественного, составляющей божественной любви духовной, через совершение служений по отношению к ближнему. Вот именно во время богослужения это обретает свой сосуд, ту чашу золотую, в котором благородное вино духовной жизни может пребывать, обрамленное со всех сторон, уловленное и обретшее свою внутреннюю и внешнюю форму. Поэтому богослужение причастия является самой святостью и важнейшей частью любого христианского богослужения в любой христианской церкви. И особенно же в новой церкви, где верующие могут не только бессознательно подходить к этому таинству, но могут умами своими во время него соединяться с Господним небом и с его ангелами, и, собственно, с самим Господом. Очень часто я слыхал такое мнение, люди говорят, вот я еще не достоин принимать причастие, вот я еще недостаточно возрожден. Но это ошибочное мнение. Как говорил Господь Евангелие, доктор нужен нездоровым, доктор нужен больным. Лекарство нужно нездоровым, лекарство нужно больным. Например, мы знаем, что Сводомер, когда его спросили, почему он не идет к причастию, сказал, что он в нем уже не нуждается, что он уже, находясь в том мире, получает подлинное причащение к духовной реальности, и ему вот это вот внешнее не нужно. Но оно нужно нам, именно невозрожденным. Потому что, как мы знаем из слова, в том мире все состояния возвращаются. И состояние богослужения, и самой его святости, то есть Святой Вечери, засевают в нас те состояния святости, которые потом в другой жизни вернутся и послужат той опорой, благодаря которой мы сможем приобщиться там к божественному, с помощью которого, кого приобщения, Господь сможет в нас действовать и усыплять нас всякое зло. Поэтому смысл причастия заключается в том, что в причастии как бы обретает свой порядок и завершается в нас все то доброе, что мы от Господа совершили в жизни нашей. Потому что все доброе, даже то, что злые совершают, они совершают по Господу. Если какой олигарх что-нибудь дает на сирот, так он дает это, естественно, не из своей соби. Хотя он это дает по своей соби. В лучшем случае из сентимента, в худшем, чтобы получить, так сказать, рекламу в прессе. Но само действо доброе проистекает от Господа, и в нем пребывает сам Господь. Оно не дарует ему спасение, Вот это отличается от того, когда человек совершает доброе действие в Духе Господнем. Но тем не менее, это совершает не олигарх по своей собе, потому что по своей собе он может только всех грабить, всех преследовать, а это совершает Господь в нем. И поэтому нам сказано, что когда совершается причастие, то если в человеке есть подлинная вера и есть подлинное восприятие, то есть слияние с Господом. А когда нет в нем подлинного восприятия, то есть лишь Господне присутствие. Потому что причастие вот это в подлинном смысле совершают все, когда совершают хоть какое-либо доброе дело. Вот то, что символизируется в нашем обряде, это символизируется то, что любой человек совершает в каждой своей жизни. Но есть достойное принятие причастия и недостойное. То есть достойное совершение добра по Господу и недостойное совершение добра, то есть по своей собе. Когда есть присутствие Господне, но нет слияния и спасения. Но, и это еще раз предупреждает слово, есть еще более страшная вещь, чем просто неслияние и божественное присутствие. Самое страшное – это единение плоти с кровью. То есть смешение божественного добра со злом, принадлежащим особи человеческой. Мы на эту тему говорили не раз, я еще раз напомню, что это значит. Когда человек действует сознательно по внутреннему убеждению, что все добро, скажем, что существует Бог Вселенной, что вот есть Господь Иисус Христос, что Он есть наш Бог, то тогда Господь в нем совершает добро по слиянию с его сознанием. Но если человек при этом начинает смешивать, то есть присваивать себе это божественное добро, а как он присваивает? Когда он начинает думать, что он через совершение этого добра сам становится добрым. То есть он начинает смотреть и думать, о, как я добрее, как я лучше всех этих остальных неверующих людей. Вот как в этой притче, когда о фарисее и мытаре. Когда мытарь бьет себя в грудь и говорит, Господи, прости меня грешного, и все. А фарисей думает, насколько я лучше этого мытаря. Вот мытарь в данном случае изображает людей, которые совершают зло, но не присваивают себе божественное, которые совершают божественное добро, но не присваивают его себе, потому что не имеют вот это религиозное чувство внутреннего добра, возрастания в добре. А фарисей собой символизирует человека, который имеет вот это чувство возрастания в добре. Не сказано, что мытарь вышел оправданным, а фарисей неоправданным. Но сказано, что мытарь вышел более оправданным, чем фарисей. Почему? Потому что это все же меньшее преступление. То есть, если мы совершаем добро сознательно, если мы знаем, что оно в нас Господне, мы должны это всегда помнить и никогда не думать, что если мы совершили какое-то добро, если мы причастились, что мы стали добрее. Но мы всегда должны помнить, что мы какими были злыми, такими и остались. Но Господь по милосердию своему укоренил нас то добро, которым Он нас удерживает от творения зла. И когда мы не сотворили какое-нибудь зло по укорененной в нас вере Господней, мы должны четко понимать, что мы не совершили его не потому, что мы стали добрее в результате нашей веры, нашей заслуги, нашей веры, а лишь потому, что Господь чудом своим явил чудо в нас, святостью. Он удержал нас от совершения зла и удерживает, и будет удерживать в будущем, если мы этому позволим ему это делать. Вот это называется не смешивать плоть с кровью и не присваивать себе божественного добра. Это четкое, постоянное осознание своей абсолютной греховности пред Господом. И отнесение всего того доброго, что Он совершает в нас, в том числе удержание и прежде всего удержание от зла, не к нашей какой-то заслуге, приобретенной в процессе там, духовного совершенствования, а единственно к святости Его божественного присутствия и к необоримой силе Его божественного могущества, которое даже нас, абсолютно в злых, в определенных состояниях, способен удерживать от совершения зла, то есть спасать, ибо в этом заключается смысл спасения, спасать нас от нашей любви ко злу и тем более от действия по этому злу. И поэтому Писание нас учит, что внутренне ангелы духовные ничем не лучше демонов, внутренне в них пребывает все то же зло. Они отличаются от демонов ада лишь тем, что Господь силой своей по смирению их, всю вечность их от этого зла и от его проявления удерживает. А удерживает проявление зла, он, соответственно, позволяет благу своего божественного добра проявляться в них вечности и даровать им Царствие Господне или вечное священное блаженство. Аминь. Господу нашему Богу, единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству священного Господнего причастия. Нет, садитесь. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры. Единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения – создается только у тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа от Него происходящих. У этих посредством Тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная вечеря есть выполнение сего богослужения. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Едите, ибо сие есть тело мое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Пейте, ибо сие есть кровь моя. Пейте, ибо сие есть кровь моя. Пейте, ибо сие есть кровь моя. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.